Они никогда цены, не снижаются.
Смотри, цены — это центральный банк.
Который... Что, цены на частные, в частном магазине?
Естественно. Потому что цены — основной фактор регулирования цен — центральный банк, если он контролирует национальную валюту. А мы с вами только что начали наш разговор с того, что 700 миллиардов иностранных заимствований, 7 триллионов рублей налички, 15 триллионов рублей в обороте, наличные и безналичные, рубль в обороте. Там еще другие агрегаты есть. Итак, сравните цифры. Наличный и безналичный оборот рубля в два раза меньше, 700 умножьте на курс сегодняшний 46, в два раза меньше, чем иностранные заимствования. Угу. Это значит, что наша экономика на треть рублевая, на две трети долларовая. Центральный банк может влиять только на рублевую часть. То есть две трети гонят вверх, и они повлиять на них не могут. Вот откуда инфляция и рост цен. То есть, если вы не контролируете национальную экономику, вы не контролируете, соответственно, и инфляцию.
Вы говорите о...
Вот не случайно, вот обратите внимание, у стран, так называемых, с низкими процентными ставками, мы их назвали развитыми почему-то, у них инфляция нулевая. Понимаете, да? Низкие ставки, нулевая инфляция. Высокие ставки, инфляция стремится вверх, 10, 20, 30%.
Ну, знаете как, если говорить там о той же Болгарии, где низкие, действительно низкие процентные ставки, и там смешные какие-то истории, и инфляция у них действительно вот там 7 лет все вот в одной паре, ну, скажешь, что там они какие-то особо развитые и прекрасно живут, и там и безработица, и зарплаты копеечные, вот, и бедность. И...
Вот смотрите, вот это обманка. Если у вас страна называется развитой, это не значит, что там люди... Это пропагандистский термин. Это, если хотите, набор технологий. Или, если хотите, это набор институтов, инструментов. Вот если ваша страна называется развитая, то у вас процентные ставки стремятся к нулю, инфляция ноль, деньги для инвестиций есть, но это не значит, что вам хорошо живется.
Да, почему?
Потому что вы при этом можете быть внешне эксплуатируемая страна. А у вас, может, вы страну называете недоразвитой, у нее высокие процентные ставки, там, в принципе, можно и довольно нормально жить. Ну, относительно.
Тогда это все вообще условности, которые ни о чем
это
не говорят.
Условности, это тип экономики. Развитый и недоразвитый – это не обидные термины. Это тип экономики, которую формируют политические власти. Конституция, например. Если у вас тип экономики развитый, то даже нищая страна Болгария имеет низкие ставки. Или Англия, или нищая Япония, у которой высокий рост, и у которых уровень жизни приблизительно почти в два раза выше, чем в России. А если у вас страна недоразвитая, у вас высокие ставки, и поэтому вы не можете использовать национальные богатства. Вот Россия самая богатая в мире страна, у нас одна треть богатств. Если мы соединяем низкие ставки с высокими богатствами России, мы автоматически становимся главной страной в мире по экономике. Мы будем производить деньги. То есть не мы будем просить, дайте нам инвестиции, а мы будем главными производителями денег в мире.
Евгений Алексеевич, эта ситуация вообще как-то ее можно изменить?
Либо мы так же... Вы ломаете центральный банк, посылаете туда ОМОН, меняете конституцию референдумом, даете дополнительные полномочия Путину Владимиру Владимировичу.
А кто ж пошлет ОМОН туда?
А вот сейчас нельзя послать, это незаконно будет послать ОМОН. А если изменится ситуация, и мы добавим полномочия главе государства в области стратегического управления... Получат право и пошлет туда ОМОН. Ну, это политический вопрос. Это вопрос, либо Россия колония, либо нет. 93-й год по Конституции мы установили для себя статус колонии. Именно поэтому ЦБ говорит, вы недоразвитые. И Минфин говорит, вы недоразвитые. Рынки у вас недоразвитые, банки, люди, школы, больницы. Все у вас недоразвито. Правильно говорит? Потому что люди так себя назвали в 93-м году в Конституции, фактически.
Ну, за это время, тем не менее, все-таки многое изменилось. И передумали, и изменили.
Вот можно? Вот вы подписали договор. В нем вы взяли на себя обязательства, в том числе назвали себя недоразвитым. Да? Вы решили передумать. Выпустите новую бумагу. Эта бумага называется Конституция, а принимается на референдуме. Поменяйте свое решение. Потому что я не знаю, хотят ли люди по-прежнему быть рабами и дебилами, недоразвитыми или нет. Я это не знаю.
Они никогда не хотели,
не
это то, что вы говорите?
Нет, извините, они это положили на бумагу в виде Конституции. Если они поменяли свое решение или прочитали, наконец, что они подписали в 93-м году.
20 лет назад.
Да. Меняйте. Примите такое же решение.
Ну, тем не менее, вот вы сказали, что к весне, вы все про теорию, а я все про кошелек, да? А к весне рост цен будет в два раза. Почему вы говорите, почему в два раза, почему не в 22 к лету?
Объясняю,
почему?
Смотрите.
И остановится ли на этом рост цен? Что будет?
Вот все четко. Итак, Центральный банк грохнул рубль на 50%. эти 50%...
Больше он не будет дальше падать?
Будет дальше. Будет. Центральный банк, пока Центральный банк подчиняется США, он будет уничтожать рубль. Даже не сомневайтесь. Он будет проводить политику уничтожения российской экономики. Это его функция. За это, я так понимаю, им обещан там просто рай в Соединенных Штатах Америки, после того, как они сбегут из России.
И докуда может упасть рубль?
До тех пор, пока в России не произойдут политические события, которые позволят скинуть власть Соединенных Штатов Америки в Россию. Рубль будет уничтожаться. А это зависит от людей. А технологически мы сейчас вступаем в сферу политического диалога. Вот смотрите, для того, чтобы мы могли изменить порядки на суверенные, это можно сделать за один день. Для этого нужно иметь легитимность. Легитимность дает либо конституция, референдум, либо улица Путин. То есть если выходит улица за Путина, и достаточное количество людей выходит за него, а он национальный лидер, то есть лидер национально-освободительного движения, то он запускает процесс контроля за Центральным банком. Почему контроля? Потому что Центральному банку многократно требовало от него проводить национальную политику. В двух посланиях. В Госсовете месяц назад. То есть это его позиция. Просто там не собираются его выполнять. И не должны, как это ни парадоксально. Потому что английская должность президент не та должность, команды которой подлежат исполнению. У нее нет такой функции. У нее есть функция представительская, функция контрольная, но нет функции стратегического управления, то есть обязательных к исполнению команд. Поэтому он указы выполнил, 3 года прошло, 20% исполнения. Ну, о чем публично и заявлено. Но это логично. Если у тебя нет прав, то, естественно, тебя никто не будет исполнять. Слушать будут вежливо, авторитетный человек, а исполнять не обязаны. Исполнять они будут... чиновники то, от чего зависит их должность, кто их назначил и так далее. Это точно не президент.
Ну, да.
То есть решить можно за один день. Вот Путин 4 числа прошлого месяца попытался опереться на улицу. 4-го, да, День народного единства. Вышло всего 75 тысяч. Я просто знаю, что организаторами занимались его люди. На Тверской улице. Вышло 75 тысяч. А вот для того, чтобы свергнуть Советский Союз и помочь Горбачеву уничтожить его, вышло на это же место, ту же Тверскую, 500 000. То есть политические процессы, они одинаковые, как правило. Где вход, так и выход. Вот пока вышло 75, не ждите, цены будут расти. Центральный банк будет вообще обнаглеет, грохнет экономику, пойдет безработица. Я думаю, что к весне у нас будет безработица, особенно в отраслях. То есть это означает Пикалева. То есть отдельные отрасли будут просто обнищают Пикалева. Часть населения уйдет в нищету, тоже отдельные категории. Общий уровень доходов понизится раза в 2-3, общий уровень доходов. И дальше как люди себя поведут. Если они решат вернуть суверенитет своей страны, значит они как бы с того старта начнут восстанавливать свой уровень жизни. Если не решат, значит Россия просто уйдет в уничтожение и все.
Ну, на этом фоне еще уместно поговорить по поводу нефти. По поводу нефти, потому что это взаимосвязанные процессы. Все время, кстати, я слышал такую версию, что Советский Союз обвалили как раз из-за ценами на нефть.
А нефть здесь ни при чем.
Это просто случайное совпадение?
Не в этом дело. Нет, нефть важна с точки зрения доходов бюджета. То есть доходы бюджета комплектуются из нефти. Но не сразу, а с отсрочкой где-то на полгода, а может и на год. Но для нефти у нас есть, вот у Центрального банка есть валютные резервы, а для нефти и цен на нефть есть правительственные резервы, которые составляют 200 миллиардов долларов отдельно. Их задача компенсировать падение цен на нефть.
И поэтому ничего страшного не будет?
Ну, на период несколько лет ничего страшного. На период несколько лет.
Ну, там то еще есть... в ОПЕК же они обсуждали и решили, что падение цен не критично. Как бы для всех стран-участников.
ОПЕК.
ОПЕК, они сказали.
В ОПЕК, вы же понимаете. Командуют американцы. Вот я просто видел сегодня информацию, что вот ОПЕК этим решением поставил на грань рентабельности сланцевую нефть США. США не сланцевую нефть производят, они производят доллары. Им плевать на проблему рентабельности. Они напечатают сколько надо долларов и субсидируют производство сланцевой нефти, что, кстати, они сейчас и делают.
Почему бы эти сланцевая нефть? Сланцевый газ.
И нефть есть и газ.
И нефть есть и газ. Да. И нефть есть и газ. Понятно. Возвращаясь, то есть вы говорите, что вот там вышло 75 тысяч, это ничто, вот если вышло 500 000. А вот сейчас ситуация ведь достаточно напряженная, вот, честно говоря, да, потому что рост цен – это всегда очень нервные, значит, новости, которые очень огорчают. Плюс еще, вот мы говорили по поводу этих реформ здравоохранения, реформ с образованием, когда ради экономии мы укрупнили школу, вот у меня там, да, там школа, дети, было три школы где-то рядом, теперь у них один директор на три огромных школы, при этом типа сократили завхоза, сократили там что-то еще. При этом управление вот этим огромным монстром совершенно невозможно, причем эта школа еще в разных местах. Качество, то есть там сразу возникает куча проблем нерешаемых. Образование мы загоняем. С реформой, я говорю только про Москву, но я понимаю, что она не только про Москву, в Москве. Я имею в виду с Печатниковым, там эта вся знаменитая реформа, когда сократили, причем сократили стационары, пусть врачи идут в поликлинике, врачи в поликлинике идут, никто не собирается идти, в итоге просто все разрушено. Угу. Это тоже крайне нервная вообще-то ситуация, да, для людей. Сегодня еще вышла история, там обсуждалась тема там, платные дороги. Если мы дорогу, знаете, одно дело построил дорогу, сделал ее платной, а другое дело, когда вот эта дорога была бесплатная, но больше другой дороги нет, а ты теперь за это плати. Там рост ЖКХ, рост цен, дороги, образование, здравоохранение, это все, и к чему это ведет? Это все вообще ведет к какому-то социальному взрыву. Они не побегут, эти люди, говорить, ах, там бедные, там несчастные американцы, там, ну-ка прекратите нас обижать. Нет, они побегут к правительству и скажут...
Нет, секундочку, вот куда они побегут, это зависит от них, от этих людей.
Что вы говорите?
Да.
Обычно бегут к правительству и говорят, а ну-ка верни цены на место, а ну-ка верни поликлинику.
Ничего, это от них зависит. Они могут побежать к ближайшему столбу и потребовать от него вернуть цены. Могут побежать в ближайший, не знаю, супермаркет и потребовать от него построить школу.
Чего же они побежали все эти 500 тысяч на Тверскую, когда там шла речь о Советском
Потому что их организовал Горбачев и Соединенные Штаты Америки, которые за ним стояли. Поэтому они туда и побежали. Это все зависит от людей и организации дела. Я вот приведу такой пример. Вот мы с вами обсуждали этот вопрос и в других сферах мы обсуждали. В конце прошлого года и в начале даже, в начале этого, в январе, мы открытым текстом уговаривали шахтеров, вот извините, да, хотя это уговаривали шахтеров на Донбассе пойти в Киев и скинуть тогда еще Майдан, который американцы там организовали. Еще не было государственного переворота.
Мы открытым текстом?
Я лично, можете найти, много раз. Значит, шахтеры не посмотрели, не догадались, не сообразили. Не пошли.
Сейчас, их нельзя остались, да,
сейчас их убивают. Это прямая связь. Это называется предали свою родину Украину. Сейчас их за это убивают в Донецке и Луганске. Не за то, что они так случилось, так получилось. Об этом же сейчас говорят. А за то, что они тогда, когда могли спасти ситуацию легко, потому что там 50 тысяч шахтеров разогнали бы этот Майдан за полдня. Они отказались от этого. И они, предав свое отечество, получили сегодня за это свинцовую пулю в затылок. Так история устроена. Так было всегда. Вот сегодня с Россией, вот вы говорите, куда они пойдут. Это их выбор, куда им пойти.
Их выбор. Это наш выбор с вами. Мы говорим не об абстрактных людях.
Нет, мы говорим о...
Мы говорим о россиянах?
Не так. Разные россияне.
Разные,
вот разные россияне. Вот это их выбор. Если они пойдут добивать Россию, в той обстановке... Я понимаю, сейчас еще пока это не видно... 3 месяца настолько упадет жизненный уровень, что наш разговор будет актуален. И действительно будет холодная злость миллионов людей. Куда они ее направят? Если они ее направят, как и на Украине, на ликвидацию своей страны, значит их ждет следующий исторический оборот, через год, например, пуля в затылок. И в Подмосковье будут сотни тысяч убитых людей. Если, но это история, это не я. Так устроено было всегда. Если они сообразят, где источник проблем, что это не столб и не правительство, а это конституция, их референдум, и помогут Путину сбросить внешнее управление, поменять конституцию и наладить национальное управление и национальный курс, о чем он говорит, значит их зарплаты резко пойдут вверх, инфляция в ноль, курс вернется обратно и начнется, ну я вам скажу, потенциал России 15 раз роста. Объективно. Вот Советский Союз весил 22% мирового дохода, Россия сегодня 2%. Треть мировых богатств. То есть мы 20 лет назад производили каждый третий в мире пассажирский самолет. Сейчас ноль. То есть мы умеем жить нормально. И без нефти, кстати.
Ну что же, без нефти мы всегда нефть продавали. Секундочку. Когда у нас было такое, что мы ее не продавали?
Это преувеличение. Угу. Мы всегда продавали самолеты, танки, технику, станки. Мы много чего продавали. У Советского Союза там, я, кстати, противник социалистической экономики. Там из-за социалистической экономики Советский Союз не добирал то, что положено было бы добрать на этой территории этими ресурсами. В отличие от царской России, кстати. А при нормальной организации экономики, даже хотя бы просто здравой, даже не нормальной, просто здравой, мы автоматически растем в 15 раз стратегически. В 15 раз. Потому что мы имеем под ногами богатств треть мировых. А значит, надстройка над нами треть мировая. Вот чтобы кто-то думал, Китай назовет, тем более Японию, завод, как в Китае или в Японии, построить можно. Институт с учеными и наукой создать можно. Деньги дай, будут ученые, будет наука. А месторождение нефти или угля или чего-то еще создать за деньги, за миллиардные деньги нельзя. И либо тебе это дали твои прадеды и
природа, Бог. Природа и Бог.
Нет, у нас же не было этого. Это работа прадедов.
Месторождение, России, то, что они были открыты геологами, то, что разработаны.
То, что Россия стала такой большой.
А, ну это тоже, да.
Да, это работа прадедов. Это работа по государственному строительству. Так вот, они нам передали эту страну, которая должна потреблять и иметь треть мировых богатств. И, соответственно, надстройка экономическая, доходы, население, все остальное, должно иметь тоже треть. А вот то, что этого нет, это есть результат поражения 91-го года. В войне 41-91 годов. Чтобы кто-то, если еще не понял. То есть, проиграв войну, предав свое отечество тогда, как шахтеры сейчас, мы автоматически пошли с 22% до 2%, а следующий этап, второй, какой будет? Через войну Украины, через Майдан в Москве в следующем году, ликвидация Российской Федерации. То, что американцы требуют вынести Путина, это просто прикрытие конкурентной позиции. Их задача ликвидировать русского конкурента, с которого они пытались, англосаксы, эту задачу решить 500 лет. Они ее сейчас доводят до логического конца, заканчивают этап ликвидации. 91-й год победили Советский Союз, 14-й год Украина перешла в военную фазу оккупации, туда введены иностранные карательные части, сейчас ее раскачают под войну с Россией, Центральный банк России обрушил уровень жизни, чиновники московской мэрии выгнали врачей на улицы, кстати, мгновенно выйти 7 тысяч человек на улицу без организации, я политик знаю, невозможно. Это организовывали чиновники московской мэрии. Это их, так же, как и раскручивали до этого Навального. Это не так устроена технология. Вот есть такой персонаж, зовут его Тефт. Он посол Соединенных Штатов Америки. Он совершил государственные перевороты уже 2 раза успешно. В Грузии и на Украине. Сейчас он в России. Вот у него есть методика, план. Так вот мы ровно идем по этому плану, который он реализовал на Украине приблизительно с отставанием на 1-1.5 года. Ровно идем по этому плану. А в этом плане записано: врачи на улицах Москвы, учителя на улицах Москвы, Центральный банк со ставками, Центральный банк с курсом рубля, закрытие промышленности, прекращение инвестпрограмм. Дальше по плану идет предательство массовое чиновников Путина. Это все будет, если не удастся переломить. А переломить можно только через улицу и поддержку национального лидера на улице, чтобы он поломал систему.
Ну вот вы говорите, что 7 тысяч невозможно вывести на улицы просто так. А вот как можно вывести массы просто так? Либо нужно там это организовывать, или что?
Вот давайте я вам так скажу. В феврале американцы выведут на улицы Москвы 1050. Можете даже вот записать.
Запишу.
50 тысяч минимум они выведут в феврале на улицы Москвы. Это будет их начало, как говорится, первая разведка боем. Дальше они постараются к марту раскачать ситуацию до нескольких сотен тысяч. Дальше как пойдет? Если они раскачают ее до нескольких сотен тысяч, они начнут государственный переворот в марте. Уже сейчас приехал сюда этот самый господин Ходорев. Это не как его. Ходорковский, извините. Ходорковский.
Куда приехал?
В Россию. Он уже сюда прилетает, улетает. Как к себе домой. Он уже готовится занять должность президента России. Ну, мы, наверное, через председателя правительства, через такую конструкцию. Уже сейчас процесс пошел. Тефт уже работает по своему плану, по которому он работал успешно, неоднократно. То есть это не... Это довольно реальный, четкий план, по которому он идет. Подождите, я вам говорю, вот осень-весна, весна, если не получится, на осень. Там они сейчас планируют, они на эту весну. То есть основные штурмы они планируют весной этого года. То есть где-то сотни тысяч людей на улице, из них где-то порядка 20-50 тысяч боевиков с Украины, русскоговорящих, уже подготовлены. Для этого, собственно, там все и делается. Именно поэтому Порошенко, цены на нефть, все рвануло как просто мгновенно вперед. Мистрали. То есть французы считают, они же знают этот план, что они, им не придется деньги отдавать, потому что уже не будет России к тому времени, когда суд им скажет отдавать деньги. Все пошло уже по плану. По их плану Россия начнет ликвидироваться в следующем году. Вот с этих самых людей на улицах, которых удастся выгнать с помощью политики Центрального банка, чиновников Московской мэрии и Минфина, Минэкономики и других ведомств, которые открыто работают как пятая колонна на внешнее управление.
Ну, у вас такая вот теория заговора, я уже сижу, просто вот холодею вся. Нет, это не картины, которую вы показываете.
Я вам рассказываю, как технология. Это технологическая вещь. У нас просто сейчас, как бы, ну, я говорю, профессиональный музыка. Вот как в Генштабе планируют 10 тысяч танков сюда, у них столько, там, тут форсируем Ла-Манш. Вот та же технология существует в Госдепартаменте. Она успешная, они работают по ней. Просто. У каждого элемента технологии свой этап. Я вон сегодня смотрю выступление министра внутренних дел, он говорит о том, что наши внутренние войска к этому плану готовы. Послушайте, я же не говорю ничего нового. Это уже известно.
Ну, про Майдан идут разговоры, да.
Я сегодня смотрю, вот мы, у нас 28 число, запись. Смотрю, он говорит, наши внутренние войска готовы. То есть они уже понимают, что будут внутренние войска. Тогда у меня вопрос к народу, к шахтерам, которых сейчас убивают, ну как бы русским, которых еще не убивают, а будут только в следующем году. А почему вы хотите довести ситуацию, когда внутренние войска будут воевать с Майданом в Москве, и американцы будут эти внутренние войска, естественно, подкупать, организовывать их поражение, как они организовали это в Киеве. Там же тоже были внутренние войска, Беркут. Ему же запрещали воевать. Будет технологически все то же самое. А у меня вопрос к ним. Вот сейчас можно и спасти Отечество. Путин вас приглашал 4 числа, вы не пошли. Вот потом, через полгодика, вы будете говорить, как же так получилось, что убивают моего ребенка? А как же так получилось, что ты предал страну? Вот за это убивают твоего ребенка, а не просто так. Вот надо 28 число, 14 год, так записать. Чтобы потом было понятно, кто должен, с кого надо спрашивать, когда тебя начнут убивать. С себя, со своего предательства.
Так что же делать-то нам? Все, уже вот у нас тут все в черных красках, и уже сидим все тут в тумане. Что делать?
Восстанавливать суверенитет страны, проводить референдум о восстановлении суверенитета от отмены части 5 и части 13 статьи Конституции, которые это запрещают. И не только это, но эти главные статьи. Наделять национальные власти полномочиями стратегического управления, то есть, ну, я считаю, главу государства. Ну, не обязательно его, но я считаю главу государства. То есть у главы государства сегодня полномочия представительские, контроль за Конституцией, то есть гарант, а полномочий стратегического управления нет, которые были, например, у Генсека, у Политбюро, то есть у органов. Да, наделять им главу государства этими полномочиями по Конституции, по референдуму, и дальше он должен будет, получив право, которого у него сейчас нет, развернуть систему управления страной. После этого, естественно, будет зачистка пятой колонны, ну, это параллельно, изменение олигархов на национальный бизнес, изменение системы управления страны от недоразвитой, как об этом декларируют каждый день чиновники из правительства, из Центрального банка, на развитую, это название. России 1500 лет.
Вот и я о том же, что России 1500 лет, и неужели вы думаете, что вот так легко можно ее...
Через 1500 лет. Выходят чиновники и говорят, мы живем в недоразвитой стране, с недоразвитыми людьми, банками и тем, и тем. Они же нам это открыто говорят. Вы думаете, это наши чиновники? Вот это четкий признак пятой колонны. Если вам выходит министр и говорит, я оцениваю наш развивающийся недоразвитый рынок вот так-то, или я оцениваю нашу недоразвитую систему такую-то вот так-то, то это в чистом виде иностранный агент, управляющий процессами в России, которому в голову, и, вернее, его подобрали под это дело, заложили, что ты раб, живешь в стране рабов и должен слышать господина. Я вот смотрю, министр экономики Улюкаев в Штутгарт поехал пару дней назад. Ему там немецкие бизнесмены говорят, очень интересно, посмотрите. Слушайте, у вас там, нам дошла информация, что мы вам в России вводим санкции. То есть не даем вам денег, арестовываем ваших людей, арестовываем ваше имущество. Но нам сказали, что у вас там кто-то есть в России, кто хочет вводить зеркальные санкции против нас. Сказали бизнесмены в Штургороде нашему министру Улюкаеву. Как вы думаете, что сказал Улюкаев? Мы этого не допустим. Можете бить нас сколько хотите, можете накладывать на нас любые санкции. Мы ваши рабы, ваши холопы. Вы нас ударили по спине, мы подставим другую часть спины. Бейте в свое удовольствие. Ваше право. Это холопская психология. Вот эта холопская психология и есть недоразвитость, которая декларирует с утра до вечера чиновники из разных органов власти, прежде всего в Центральном банке, в Минэкономике, в Минфине и других. Пока они там это будут делать, мы с каждым днем будем все больше и больше погружаться в ликвидацию. Но очевидная вещь. Если ты себя называешь холопом, ты так и будешь себя вести. Они же не дворники с улицы, они же министры. Если они называют свою страну холопской, недоразвитой, значит, они так и правят здесь, как холоп по отношению к господину. Слушает, что он прикажет, делает, что он прикажет. Вот в этом вопрос. Это не обидные вещи, это управление страной после 91 года. Восстановите суверенитет, зачистите пятую колонну, у вас повысятся пенсии, зарплаты, инфляция будет ноль, пойдет индустриализация. Вот конкретно мы посчитали 700 миллиардов иностранных инвестиций, да, иностранных заимствований. Что мешает Центральному банку напечатать на эту сумму рублей? Это где-то 30 триллионов рублей. Можете калькулятор посчитать. Которые не изменят финансовую структуру страны. Они заменят доллары, евро во внутреннем обороте на рубль. То есть возьмут под контроль оборот внутри страны денежной массы. Что это означает? Это означает, что вот завод Volkswagen, который в Калуге, он закредитован немецким банком. Он будет перекредитован в русском банке.
Так а в русском банке откуда деньги-то? Русские банки берут деньги, они возьмут центральный банк.
Конечно.
Ага, он им даст центральный банк.
Сегодняшний не даст, а скинем, поможем Путину снизить процентный налог, чем он их требовал от центрального банка. Другой даст. Это же и есть политический вопрос. Этот центральный банк работает на американцев, значит, надо поменять суть его работы, национализация, госбанк, что угодно, и механизм пойдет в обратную сторону. А хотите теперь...
Так я у вас сижу вся убитая, напуганная.
Напечатайте 25-30 триллионов взамен долларов, не дополнительно, не изменив денежную массу страны. Вы возьмете под контроль инфляцию и получите 30 триллионов на индустриализацию. У вас рост экономики будет при нулевой инфляции 20-30% в год сразу, с первого дня. А вот теперь на сладкое. Интересно, вот в экономике, если смотришь, там просто весело. Вот мы сейчас на переднем плане борьбы с США, да? Вот что делают, естественно, нормальные государства в этой ситуации? Они прибирают, пользуясь тем, что нас отвлечено внимание, все, что можно, да? Вот 3 дня назад китайский центральный банк, который был такой же, колониальную политику проводил, как и российский, еще вчера, сегодня объявляет о снижении процентных ставок до 2,5%. До этого у него было 5,6%, до этого 9%, 10%, 12% и так далее. До 2,5%. То есть практически догнал ее до австралийской. Что это означает? Это означает, что центральный банк, ну, Госбанк Китая, начал ту реформу, о которой я вам сейчас говорю, только в Китае. Он начал вытеснять доллары из оборота внутри Китая, там такие же заимствования. Запуская туда юань, тем самым он берет под контроль национальную экономику, снижает инфляцию, запускает индустриализацию, у него сейчас будет рост наверняка процентов 10, это 2,5. А если он снизит до 0,5, а лучше до 0,1, как в Европе, это будет рост все 15-20. Но самое главное, это политически что? Он высушит из китайской экономики доллар. То есть американцам привезут пароходы пустых бумаг под названием доллары. Это удар под дых называется.
А у нас такая ситуация все-таки реальна?
Это все решение одного дня. Если у вас завтра ОМОН в Центральном банке, к вечеру Центральный банк принимает решение о нулевых ставках и отказа от Базеля 3. Это нормы регулирования.
Евгений Алексеевич, а что, в китайский Центральный банк ОМОН что ли приходил?
А Китай на площади Тайамень выиграл войну. А мы на Тверской проиграли. Разные результаты. Мы проиграли войну, поэтому у нас нет суверенитета. Мы решения не принимаем. За нас решения принимают США сейчас по Конституции. А Китай уважает американскую силу, поэтому он их слушается, но как суверенное государство. То есть как цельное суверенное государство. Вы сильные, я вас слушаюсь. Я буду выполнять ваши приказы. И в свое время американский президент, если помните, ежегодно летал в Китай для того, чтобы менять курс юаня. Просто как часы. А теперь я вас не слушаюсь, потому что Путин взбунтовался, и пока он с вами дерется, я как раз быстренько тут у себя наведу порядок. И вас зачищу, господа американцы. Вот что делает Китай сейчас.
Ой, ну, как говорят, поживем увидим. Я все-таки думаю, что вы... сказать, что там излишне пессимистично, наверное, я это не неправильная фраза. Вы так все это радостно говорите мне.
Я не пессимистичен, вот. а я не радостно говорю. Я просто сейчас говорю о том, что... я не случайно говорю. Я говорю о том, что то... Вот точно так, как я говорил в свое время, можете найти шахтерам. Вот так же я говорю гражданам, которые находятся в Москве. Это ваш выбор. Предательство – это ваш выбор. То, что вы сегодня не мобилизуетесь, когда Путин вас призывает к этому, это ваше предательство вашей страны. Оно для вас лично обернется смертями, трагедией, Майданом и всем остальным. Но чтобы не говорили, что это так получилось, что это правительство и так далее. Это ваше решение быть и рабами в 93-м году в Конституции, а сегодня идти на уничтожение. Ваше.
Ну, в России все-таки полутора тысячелетняя история. И
а на Украине моменты. Сколько тысячелетняя история?
Ну, она не была в виде отдельного государства. Все-таки, извините, она была то там в Австро-Венгрии, то там в Польше.
Киевская Русь.
А Киевская Русь — это уже про другое. Евгений Алексеевич, оставляем нашу дискуссию на следующую встречу, иначе уже наши зрители просто совсем запутаются. Спасибо вам большое. Это была программа «Точка зрения». И у нас в гостях был Евгений Алексеевич Федоров, депутат Государственной Думы и член фракции «Единая Россия», между прочим. Да, спасибо большое.
Спасибо. We'll be right back.